«Однажды в истории». Документальный проект «Радио России Культура». Письма, документы, воспоминания.
Александр Твардовский. «Я в свою ходил атаку». Дневники, письма. 1941-45 годы. Читают Ольга Будина и Борис Галкин. Часть восьмая.
Год 1944, 10 сентября, рабочая тетрадь, воскресенье. Я начал повесть в страшный год, когда зимой студеной война стояла у ворот столицы осажденной. Я с тобою был, солдат, с тобою неизменно, три лета, три зимы подряд в лихой страде военной. И как вернуться ты не мог с войны к жене солдатки, так я не мог весь этот срок вернуться к той тетрадке, тебе или памяти твоей.
Валентина и Ольга Твардовские рассказывают. Успех Теркина как бы заслонил другое произведение поэта, которое он писал на протяжении войны и завершил уже в послевоенном году. «Дом у дороги». О разрушенном войной доме и разлученной ею семье. Поэма была по-особому дорога автору, как вобравшая в себя боль и горечь пережитого народом бедствия. Композитор Гаврилин, написавший впоследствии к «Дому у дороги» прекрасную музыку, сделал ее лейтмотивом «Народный плач». Отец с грустью называл поэму «Дом у дороги» полуопубликованной и полупрочитанной. Она не вписывалась в литературу послевоенных лет с ее победным ликованием, мало издавалась, да и критика обошла ее стороной. В ней Александр Трифонович в ту пору первый и единственный в советской литературе поднял трагическую тему пленных. По директиве вождя сдача в плен приравнивалась к измене родине, расценивалась как преступление. Глава «Дома у дороги», посвященная пленным, по сути была прямым протестом против этого бесчеловечного приговора. Острота и злободневность этой темы в послевоенные годы не ослабла. Судьбы возвращавшихся из плена, как правило, были трагичны. «Дом у дороги» – поэма о любви, которая была сильна, такой властной силой, что разлучить одна война могла и разлучила. К теме «Любовь и война» Твардовский обратился еще в Теркине, где глава о любви посвящена Марии Илларионовне. И здесь, так же, как и в «Доме у дороги», речь идет о любви, способной пережить войну, самую жестокую и долгую. Некоторые современники видят ущербность поэзии Твардовского в том, что у него нет любовной лирики. Каждому свое. У Твардовского ярко представлена лирика семейной любви, той, что обычно поэтов не вдохновляет.
«11 сентября. Александр Твардовский, Мария Илларионовна, действующая армия, Москва. Живу недавно. В совсем хорошей комнате. Пишу, но хвастаться покамест нечем. Довел «Дом у дороги» до того места, откуда нужно продолжать. Нашел как будто и тон, и поворот, но придвинулся вперед еще мало. Все прежде написанное доставило много хлопот. Менял, переставлял строфы и куски с места на место. И еще трудно было в душевном смысле вернуться к тому, что написано давно и под давлением общих тогдашних настроений и обстоятельств. Но это как будто преодолелось. О вызове в Москву постепенно начинаю забывать. Видимо, это дело засохло. Но не жалею, что получилось так со знаменем, как получилось.
21 сентября. Мария Илларионовна, Александр Трифонович, Москва, с оказией. Нужно поздравить тебя с новым орденом Отечественной войны первой степени. Не знаю, дошел ли этот слух до тебя, но это точно. Орден этот утвержден тебе по Юго-Западному фронту, сообщил Гроссман, который видел приказ.
21 ноября, рабочая тетрадь. Набросок, начало новой оставшейся незаконченной главы поэмы Василий Теркин. Уважаемый писатель, пишет мне из Закарпат мой взыскательный читатель, виды видевший солдат. На страничке пишет кратко, мол, просил бы вас учесть, что еще одна нехватка в вашей книге, дескать, есть. В ней зима, а также лето, по порядку все воспето, и герой упреку нет, как положено, одет. Летом ходит в гимнастерке, тут, понятно, рифма – Теркин. По зиме на нем шинель, тут метель, а также ель. Есть и шапка, там, где зябка на конце другой строки. Несомненно, это ценно. Но, товарищ, сапоги! Сапоги — святая обувь, что служила до конца, недостойно ли особой песни в книге про бойца? Четвертое декабря. Александр Твардовский, Мария Илларионовна, действующая армия, Москва. День за днем откладываю написание письма тебе в ожидании пресловутой телеграммы, вызова, а ее нет и нет. Начинаю привыкать к мысли, что ее и не будет. Стихи в правде, говорят, были, но я не видел. Обстановка для работы стала похуже, а хуже всего, как я предполагал, неопределенность положения. В остальном все хорошо.
11 декабря. Ты, вероятно, там нервничаешь и считаешь, что дело твое опять завязло. Оно-то почти так, но не безнадежно. Помни, Саша, что работать надо в любых условиях и при любых обстоятельствах. В этом наше утешение и спасение. Стихи твои, как ты, наверное, заметил, появились в «Правде», а не в «Звезде». Заметил ты, вероятно, и опущенную строфу, ту самую, относительно которой был разговор еще с тобой. Что же касается «Красного воина», то они напечатали с несколькими купюрами. Но на другой же день прислали извинительное письмо. Толстая хитрость о невозможности согласовать и так далее. Да, еще не сказала о книжке под заглавием «Возмездие». Она лежит в какой-то инстанции, читай, у толстого пуза. Я все же уверена, что дело твое разрешится благополучно. Если не до Нового года, то сразу после него». Знаешь, с каким жаром человек берется за дела после всяких дат? Новый год, день рождения и так далее. Вот и наша инстанция отпразднует Новый год и в один день решит дело в твою пользу. Дети здоровы.
Действующая армия, Москва. Не пишу тебе, потому что, хоть и примирился было с тем, что никакой телеграммы не будет, но все же каждый день ждал ее до сих пор. Телеграммы нет и нет. Хотя приехал один наш человек из Москвы, говорит, слышал в политуправлении Красной Армии, что меня назначают в Красную Звезду. В Москве я даже не представлял себе, до чего трудно здесь, когда затесывается надежда на отбытие. Здесь можно лишь тогда, как-никак, жить и работать, когда не собираешься и не надеешься ни на что, а считаешь, что тут тебе и быть должно. А не работать нельзя. Свое как хочешь, а газета требует. Выезжал на фронт, правда, только раз за это время. Но, можно сказать, ничего сколько-нибудь стоящего не написал. Сил нет, дух ослаблен, мысль притупилась. Надоело все, что требуется, и нельзя того, что, может быть, хотелось бы. И писать тебе письма с такими жалобами тоже не хочется. У тебя своих тягот довольно. «22 декабря. Действующая армия. Москва. В предыдущем письме я характеризовал тебе свою обстановку и наполнил его всякими мрачностями. Сейчас спешу сообщить о некоем подъеме настроения в связи с сообщением о Грибоедовской комиссии. Думаю, что вызвать меня хоть на торжественное заседание догадаются, а там уж я доделаю дела. Сегодня послал тебе новогоднюю телеграмму. Грустно мне, но что поделаешь?» Ты будешь одна, а я хоть и не один, но, может быть, именно в этот вечер придется бегать в погребок, вовсе не типа Арагви и не по собственному желанию. Ну, целую тебя, дорогая. Целую дочек. А.Т. Год 1945. 1 января. Дочери Вали. Дорогая дочка, спасибо за твое хорошее письмо. Правда, ты уже сама себя похвалила. Вот какие я тебе длинные письма пишу. Всего-то одно и написала. Но так и быть, я тоже похвалю. Молодец, Валя. Милая моя умница, если бы ты знала, как мне приятно было получить листочки, заполненные тобой и Олькой. Ведь ты поразмысли, роднее тебя и Ольки у меня нет родни на всем белом свете. Имей это в виду, гимназия. Оленьку поцелуй от меня и скажи ей, что я всегда ее помню. И когда мне хорошо, я уже так и знаю, что Олька ведет себя хорошо, не капризничает и не огорчает маму. А когда мне грустно и тоскливо, это значит, она балуется, всем мешает и так далее. Дорогая Валюша, посылаю тебе одну мою случайную фотографию. Это меня сняли в немецком городе Эйткунене. Теперь он уже в тылу, а тогда немцы были еще совсем недалеко. Целую тебя крепко. Скажи маме, что чувствую себя я хорошо, так как сейчас много хорошего делается, что приближает день, когда мы все вместе соберемся за нашим столом на кухне и начнем обедать. Хорошо бы на первое свежие щи, либо картофельную похлебку с мясом, а на второе тушеную картошку, с мясом же и огурцами. Третье я охотно уступаю в твою или Ольгину пользу. Так и передай. Впрочем, блины тоже хороши. Ну, всего тебе доброго, дочурка моя, а главное – хорошего настроения. Не забывай, что настроение очень зависит от того, в каком порядке нос. И всяческих успехов в науках и танцах. Твой старый отец А. Твардовский.
14 января. Сейчас прочитала твое письмо. И так захотелось написать тебе, приласкать, сказать много-много нежных слов. Я еще не получила твоего письма, в котором ты объяснял свой неприезд. Я вызов считала по силе равным земному притяжению или магнетизму. Два твоих письма от 17 и 22 декабря я получила только на днях, оба сразу. Что-то узнала о тебе, и вроде лучше стало на душе. Я еще раз должна подтвердить тебе, что дело твое в том же положении, в котором ты его оставил. И это не значит, что оно ухудшилось. Я бы могла рассказать тебе о более серьезной моей грусти, когда я ночью не могла уснуть и представляла, как быстро забудут авторы неоконченной поэмы Василий Теркин, снисходительно отдав должную дань таланту автора в некрологе. Но это уже позади. Эти приступы отчаяния, вернее, анализа, сменялись у меня совершенно твердой уверенностью, что ты жив. Случилось что-то, но жив. На днях представлялась возможность прославиться нашей младшей дочери Оле Твардовской. Возила я ее на елку в Дом пионеров. Там какой-то дяденька облюбовал ее для кино. Мне хоть и приятно было поговорить с ним, рассказать о ее декламационных и певческих талантах, от съемок все же уклонилась. Дети очень ожидали тебя. Так случилось, что ни разу твой приезд не совпал с их каникулами. А Вале было бы очень приятно сходить с тобой в театр, начиная все острее ощущать свое нездоровье. Чувствую, например, что у меня имеется сердце. Раньше я как-то не замечала его. В общем, старуха понемногу расклеивается.
Двадцатое января, действующая армия, Москва. Я никаких телеграмм уже не жду, ни на что не надеюсь. Втянулся уже в суровую и однообразную жизнь нашу этого периода. И слава Богу, после многих мытарств на какой-то срок обрел угол в хорошей избе. Работаю. Не горюй, Маня, о поправках. Придет время, придет хозяин. Все станет на свои места. А пока самое важное, чтобы что-нибудь выходило в свет и чтобы у тебя были деньги. Сообщение твое об ошибке с орденом, хоть я и подозревал, что это ошибка, огорчило меня главным образом по причине гласности этого дела. Но не скажу, чтобы это меня задевало глубоко. Если у меня сейчас получится глава Теркина, над которой я сижу, то я и не такие огорчения забуду. А это я забыл уже и не могу настроиться на минорный лад. Одним больше, одним меньше, ничего не меняется. Не в этом наше счастье. Оно в нас самих и от нас только зависит.
25 января. Тебя выдвигают на сталинскую премию. Слышала своими ушами. Оказывается, повестка, которая приглашала тебя на разбор Теркина и которой я воспользовалась как предлогом послушать, что будут говорить о твоем произведении, означала, что вещь твоя представляется на выдвижение. Я была на этом собрании. Могло показаться не совсем этичным, что жена, как Стаоки Аргус, пришла понаблюдать, что тут будут высказывать, но дело уладилось благодаря тому, что на этом же собрании оказались обсуждавшиеся авторы – Сурков, Кирсанов, а цель обсуждения в повестке не значилась. Должна тебя поздравить с полным единодушием, которое встретила твоя поэма. Все высказывавшиеся отмечали, что эта вещь бесспорная, которая не нуждается в оговорках, что она возвышается над всем, что вышло в 1944 году, как Монблан. Когда Сурков выступил по поводу Теркина, я чуть было не расплакалась, слезы в горле закипели. Только усилием воли, нежеланием попасть в неловкое положение и опасением, что ты мне этого собрания не простишь во веки веков, ведь так, я проглотила этот комок и усидела, сосредоточенно, серьезно глядя в одну точку. «Ну, Курский соловей только!» И чего-чего он не упомянул. И 3 с лишним года войны. И уникальный автор. И создатель народного героя. И резонанс. И эхо. И метнул стрелу в лагерь тех, кто говорил, что сюжета нету. Сюжет есть. Законный. Мировой. Словом, воевал за тебя. Закончил он свою речь тем, что за Теркина надо будет драться не так, как в прошлом году. Важно то, что закопать Теркина не сумели. Что он действительно, как Монблан, возвышается над всем, что написано за войну? И разве ты от этого не чувствуешь себя тверже, крепче, увереннее? Разве не можешь с большей сопротивляемостью противостоять неудачным обстоятельствам? Сейчас, когда все задвигалось на фронте, может, у тебя и настроение улучшится? Я за тебя всегда тревожусь. А теперь, что ближе к концу война, то и боязнь сильнее.
Действующая армия Москва. Это письмишко уже оттуда, где недавно жили немцы. Возвращаясь из командировки, мы уже не пересекаем границу. Жить труднее, но есть то, о чем ты знаешь сама. Теперь мы можем ожидать встречи не в связи с каким-либо вызовом, а всерьез. Правда, это не завтра и, может быть, не послезавтра. Чувствую себя неплохо. Одно что, пиарея моя, зубы десны, свирепствует. Я достал некоторые лекарства, но то, что появляется в результате месяцев и даже лет, не так быстро проходит, как хотелось бы.
4 февраля. Письмо твое порадовало меня своим бодрым тоном. Я так и думала, что общий подъем на фронте должен отразиться на твоем настроении. Следовательно, весть о том, что ты не прошел в газету «Красная звезда», воспримется не так остро, как воспринял бы ты ее, находясь в минорном настроении. Чрезвычайно радует, что ты опять с Теркиным.
10 февраля. Действующая армия Москва. Посылка пришла хорошо, но она ждала меня неделю еще. Я был в командировке. Поэтому цитрусовые частично погибли. Остальное все сохранно и как нельзя более кстати. Я продолжаю лечить свои десны. Верь, что не только хочу, но и стараюсь, что возможно, делать, чтобы не терять рабочего духа. Только мне это все труднее по внешним причинам. Но скоро, думается мне, скоро будет хорошо. 19 февраля. Сегодня известие о гибели Черняховского. Буду писать стихи. Хотелось бы, чтобы они были достойны памяти этого человека. И нынче мы, русские люди, услышим в далеком краю размеренный грохот орудий, последнюю почесть твою. Но в горьком сознании утраты клянутся над гробом войска, что враг не уйдет от расплаты, что наша победа близка. Двадцатое февраля. Рабочая тетрадь. Инстербург. По дороге на Берлин вьется серый пух перин, пух клубится из перин. Мягко спали немцы и немки, покуда шла война далеко от них, покуда мы не только сами мерзли и гибли, но и наши семьи многие были лишены крова, и так далее. Бегут, побросали перины. Да чего же скучна чужая сторона? Да чего мила родная, какая не есть, а есть она лучше всех. Идут русские, орловские, смоленские, идут украинцы, белорусы, белорус, француз, поляк и другие, и все домой. И всех освобождаем мы, Красная Армия. Но всего дороже встреча с русской женщиной, русская речь. Здравствуй, мать. Сама откуда? Ох, сынок, из-под Орла. Ну и чудо, забрела и тому подобное. Садись, мать, на телегу, нагружай трофейным скарбом. Всего лишилась. Вот тебе корова, овца, курица с яйцом, чемодан с кольцом. Зонтик от дождя, не шутя, тут погоды дрянь. Легкораненый конек, не вышедший из строя. Как же, милый, путь не близкий, безо всякой я записки, не случилось бы чего. А скажи, Василий Теркин лично сам снабдил меня. Поезжай, приеду в гости, дочку сватать. Впрочем, что ж, староват уж стал немного, пусть уж лучше молодежь. По дороге на Берлин вьется серый пух перин и тому подобное. Пух, дым, кровь, усталость.
Еще сказал, себя я не так еще сыграл бы, жаль, что лучше не могу. И хотя иные вещи в годы мира у певца выйдут, может быть, похлеще этой книги про бойца. Мне она всех прочих боли дорога, родна до слез. Как тот сын, что рос не в холле, а в годину бед и гроз.
Александр Твардовский. «Я в свою ходил атаку». Дневники, письма, 1941-45 годы. Читают Ольга Будина и Борис Галкин. Режиссер и композитор Борис Соколов. Продолжение следует.
«Однажды в истории». Документальный проект «Радио России Культура». Письма, документы, воспоминания.